Всем привет! В эфире передача «Спроси каббалиста» и с нами в студии каббалист, профессор Михаил Лайтман, который будет отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос. У вас в блоге стоит клип, который пересмотрели уже миллионы людей в интернете. «Мир без денег» он называется. Вы выставили недавно, буквально несколько дней назад. Вместо денег там люди рассчитываются, объятия, поцелуи. Вопрос такой, возможен ли такой расклад событий в мире, что деньги пропадут и всеобщим эквивалентом будет хорошее отношение к ближнему, или это утопия?
В принципе, к этому нас подгоняет природа и сегодняшний кризис. Эквивалент, конечно, какой-то останется относительно всех действий человека, сколько он дает, сколько он отдает людям. Это только лишь в самом конечном состоянии человечества, когда все люди достигнут своего абсолютного исправления эгоистического, и когда высшей наградой человеку будет отдача обществу, так же, как клетки в организме работают так, чтобы все отдавать организму для поддержки общего существования, если люди достигнут такого состояния, когда они достигнут, то, что они достигнут, в этом сомнений нет. Но когда они достигнут такого состояния, тогда естественно, что пропадет абсолютно всякий эквивалент денег или деньги, и не будет никакого контроля за действиями человека, никакой оплаты, то есть вознаграждения, потому что именно работа, отдача обществу и будет сама вознаграждением.
Вы знаете, клип рекламирует водку Абсолют. Смысл клипа в том, что после того, как выпил, размываются все границы.
Да.
То состояние, которое вы сейчас описываете, что смоют эти границы, что будет горючим для такого взаимоотношения между людьми, что послужит
мотивация? Раскрытие высшего состояния, к которому мы должны прийти. Потому что мы сегодня воспринимаем все свое состояние, весь этот мир в получении, как бы себя немножко наполнить, немножко насытить, и за этим все время гонимся, а сейчас мы дошли до такого состояния, когда мы уже не можем дальше так развиваться. Природа вынуждает нас перейти к следующему этапу развития, которого не было на протяжении всей истории развития человечества. Она вынуждает нас сейчас развиваться в отдачу, в общее соединение между собой и в сторону отдачи. Так вот, когда мы начнем в эту сторону развиваться, то мы начнем видеть перед собой совершенно иные требования, иные эталоны поведения. И тогда, так как сегодня деньги это власть, это получение, сколько я за них могу получить, также будут, как будет, может быть, какой-то эквивалент, а сколько я могу отдать. И к этому обязательно придет человечество, потому что мы уже сегодня обнаружим, что так как раньше мы больше существовать не могли.
Окей, ну, хотелось бы верить.
А нас заставит природа. Никуда не денешься. Надо заставляет, как сегодня, когда раскрывается общность человечества, что это маленькая деревня, связанная между собой эффектом бабочки. Никуда не денешься, все зависят друг от друга, каждый влияет на всех. Мы обязаны прийти к соглашению между собой.
Следующий вопрос, который очень остро обсуждался в интернете. Скажите нам, профессор, где кроются корни человеческой ненависти? Где находится причина явления ненависти? И второе, откуда берется националистическая, безжалостная ненависть людей?
Из того же эгоизма, который считает, что если он будет изолирован от других, если он оградит себя, пойдет на изоляционизм. В этом случае он выиграет чего-то от другого. Мы видим, что человечество из этого ничему не учится. На самом деле никогда, ни в каких теориях, ни в каких историях, ни в каких практиках не было никогда такого, чтобы победитель действительно побеждал и в течение многих лет пользовался бы плодами своих побед так, чтобы можно было оправдать те жертвы, которые он вызывал и в своем народе, и в чужих народах. Кроме того, мы еще не дошли до осознания зла нашего эгоистического. Еще нет расчета полного между народами за все те страдания, которые взаимно причинены друг другу. И когда это все раскроется, то люди, естественно, поймут, что эгоистически фашистскими, нацистскими методами, изоляцией друг от друга, нападением, ограничением, ничего достичь нельзя. Мы это должны видеть со всей природой. Ведь наши клетки, они тоже когда-то были одинокие, одиночные, отделенные друг от друга, до тех пор, пока они не поняли в эволюции, что именно в общении между собой, в соединении между собой, они могут создать более перспективный, более жизнеспособный организм. И он построен именно на собрании между собой совершенно разных по своему свойству, по своему качеству, по своей работе клеток. А весь организм наш, насколько он состоит из различных частей. Каждый из них заботится о чем-то своем, но все вместе объединены общей идеей поддерживать эту гармонию. Вот таким образом должна быть устроена и наша человеческая вся общность.
То есть эволюция продолжается?
Да.
Мы должны эволюционировать на другой уровень развития?
Да.
Окей, следующий вопрос. Сейчас весь интернет заполнен темой секса. Он всегда заполнен, но сейчас как-то особенно. Угу. И не просто привычной рекламой сайтов специфической тематики, а уже огромные сообщества смакуют различные аспекты секса. Даже самые крупные блогеры в том или ином виде обсуждают изюминки этой вечной темы, не говоря уже о желтой прессе. Угу. Вопрос от Алины из города Липецка. Что такого произошло в мире, что несколько поколений людей вдруг повернулись исключительно к сексу? Куда девалась важность наших культурных ценностей? Неужели теперь искусство и настоящая литература волнуют только старшее поколение?
Искусство, литература и все, что у нас было, все, что мы называем под культурой, это все отмирает. Потому что это тоже построено было на эгоистическом принципе. И все эти великие произведения... И литературы, и музыки, и живописи, и всего остального, ваяния и так далее, все они уйдут в прошлое, потому что они отображали наши внутренние эгоистические запросы. И когда их не остается, когда они пропадают из наших потребностей, потому что наш эгоизм сегодня развивается, он находится в переходном периоде между эгоистическим своим развитием и следующим этапом альтруистическим, вот, грань между ними и ощущается нами как кризис. Тогда у нас ничего не остается. У нас остается обычная нормальная жизнь. Хорошо покушать, хорошо поспать. Нормальное такое, знаешь, человеческое, земное, телесное существование. И тогда остается только еда, секс и какое-то обустройство такое простое, как семья, как дом и так далее. То есть... Мы уже видим и наблюдаем много лет последних, где-то 50 лет, если не больше, кризис в культуре, где там в литературе, в музыке, во всех изобразительных искусствах, в театре. Мы наблюдаем кризис в науке, наблюдаем кризис в распаде семьи, потому что она вся была построена на эгоистическом принципе. Кризис в воспитании детей и так далее. То есть кризис, он мультикризис сам по себе, многоплановый. И когда происходит абсолютное вот такое вот стирание всех тех наслаждений, наполнений, которыми когда-то я наполнялся раньше, то у меня что остается? Именно животные, только запросы. Животное, оно остается животным. Это не человеческая часть, а у меня животное, которое не подчиняется всем этим перепадам. И тогда обнажаются все эти мои чисто телесные запросы. И я должен испытывать хоть какие-то наслаждения, хоть какие-то наполнения, хоть какие-то отвлечения от этих проблем своих жизненных и так далее. И поэтому люди уходят в такое состояние. Естественно, что как только мы найдем что-то большее, выше их, мы сразу же уйдем в их сторону. И оставим сексу минимальное, так сказать, существование в нашей жизни, без которого невозможно. Но и кроме того, надо понимать, что это очень сильное, секс это очень сильное средство для отвлечения человека. Он погружается в это, он отвлекается этим, он забывается, он расслабляется, он опускается на другой уровень, на животное. И там действуют только одни инстинкты. Притом их можно развивать под влиянием общества, под влиянием всего того, что крутится сейчас в этих секса-сайтах или там всевозможных. И человек чувствует, что хотя бы это для меня осталось. Весь мир плохой, политика, экономика, все валится. А здесь для меня есть хоть какая-то простота, примитивность, но наслаждение. И поэтому, естественно, что пока мы ничем не можем заполнить человека более высшим, секс, он останется тем прибежищем, к которому будут все прибегать. И им пользуются абсолютно все. Не зря же эти стали так популярны. От больших людей и до самых низких, от стариков и до самого маленького возраста, неважно кто и как, и мужчины, и женщины, просто видят в этом какое-то лекарство для наполнения, для отвлечения, для расслабления.
А каббала положительно относится к сексу, потому что
каббала относится к этому не положительно, не отрицательно. Каббала говорит о том, что все, что есть у человека, пускай в нем остается. Только надо, кроме этого, человеку раскрыть на самом деле, что он может достичь, кроме вот этих вот маленьких мелких наполнений. Если он может достичь чего-то более стоящего, высшего, совершенного, вечного и так далее, тогда он, естественно, оставит в соответствии с тем, с той разницей, которую он увидит в каком-то другом наполнении, он оставит это внимание свое сексу, до какого-то минимального уровня его опустит и пойдет дальше. То есть здесь не должно быть никакого давления на человека, никакого принуждения. И не надо этого стыдиться. Надо понимать, что это такое же средство для ощущения жизни, как все остальное, даже в еще самом таком его ярком, примитивном, природном, естественном виде. И поэтому, если мы только дадим человеку более высшее насыщение, наслаждение, наполнение, то он в этой мере и оставит секс. А в принципе, я не вижу в этом пока никаких проблем. Природа оставила человеку хотя бы эту нишу для того, чтобы он существовал и в чем-то находил удовольствие. Потому что без ощущения наслаждения мы существовать не можем. Тогда вся наша жизнь не имеет смысла.
Откуда же все равно вот этот аскетизм, вот этот стыд, все равно это такая запретная тема в разные периоды времени?
Это все зависит только от общества. Это только от общества. Это пуританство пошло от религий, от всяких запретов. В древних цивилизациях этого не было.
А какая причина этого? Ведь это настолько естественно, природно. Почему так?
Это исходит из ограничений, которые религии расставили на пути человека. Для того, чтобы как-то его ограничить в своих рамках, всунуть их внутрь, чтобы подчинить его себе, показать ему, что ты можешь вместо ограничения секса удовлетворяться тем, что ты заготавливаешь себе в будущем, в загробном мире. Хотя никакого загробного мира нет.
Окей, это очень интересная тема. Я думаю, я просто не хочу от себя задавать вопросы, а те вопросы, которые мы будем получать на блоге...
Затронем в следующий раз.
В следующий раз. Так, вопрос следующий. Может ли каббала объяснить, почему одни люди здоровы, другие больны, одни умны, другие нет, одни богаты, другие бедные? Неужели кто-то может утверждать, что Бог милостив? Неужели у кого-то повернется язык говорить, что он на всех любит? И, пожалуйста, ответьте на вопрос серьезно, без религиозных лозунгов. Спрашивает Виктор, зав. Отдела музея истории тракторного завода Челябинск.
Хорошо.
Да, вопрос серьезный.
Вопрос серьезный из серьезного места.
Да.
Челябинские ребята, они серьезные. Значит, что бы я сказал? Мы действительно не по своей воле рождаемся, не по своей воле живем, не по своей воле умираем. Это факт. Не по своей воле выбираем, с какими качествами родиться, в какой семье, к какому народу или культуре принадлежать, как нас будет воспитывать. Это все не является вообще в рамках выбора человека. Человек рождается, растет, становится взрослым и продолжает так, как его воспитали, и с теми задатками, с которыми он родился, так в жизни существовать. Так же, как господин Виктор из Челябинска. То есть все, что есть у него на сегодня, это практически все его задатки, плюс воспитание после того, как он родился, и общественные всевозможные окружения, возможности, влияния. И вот что из него получилось. Так? Директор музея Челябинского тракторного завода.
Музей истории.
Музей истории, да. Но история развития производства этого завода. Действительно, огромное предприятие. С этим заводом связана и вообще и Россия, вся история ее, и все это. Интересная вообще тема. Что я хочу сказать, что мы не должны касаться этой темы не потому, что она запретна, или что религии на нее как-то отвечают. Никто на нее никак не отвечает. Мы должны просто посмотреть на нашу жизнь как на факт. Вот я такой, потому что я таким родился. Я такой, потому что меня так воспитали. Я такой, потому что я находился в такой среде. И вот сегодня я такой, а что дальше? Могу ли я найти сегодня в своем поведении свободу воли? И развиваться уже, исходя из этой свободы воли, ее реализовывать. Или нет? Или все мои задатки, с которыми я родился, и вся моя культура, все воспитание, все, что я получил до своего зрелого возраста, это все и сегодня мной командует. Изнутри, и общество, окружающее меня снаружи. И я кручусь и дальше двигаюсь, так сказать, как эта шестеренка, и не более того. Так вот, Каббала, она раскрывает человеку возможность найти эту свободу воли и с помощью ее изменять свою жизнь. Но не изменять ее вот в этом накатанном пути, который передо мной уже выстелен. Так же, как родился не по своей воле, живешь не по своей воле и умрешь не по своей воле. Каббала говорит об этом, что в этом своем течении ты ничего сделать не можешь.
То есть, если мне суждено быть бедным, я буду бедным?
Оставь все эти вообще волнения. Ты в этом сделать ничего не можешь. Кому надо, тот будет бедным, кому надо, он будет богатым. И с этим ничего не поделаешь. И умный, и глупый, и удачливый, неудачливый, и богатый, какой угодно и что угодно, неважно. Один родился в семье министра, и другой в семье богача, а третий бедный, и кто-то там рабом уже изначально родился и так далее. Как воспитали, что получилось, какие случаи в жизни. Это не описать. И не надо с этим вообще возиться, потому что это не находится вообще в рамках нашего какого-то воздействия. Давай найдем с тобой точку, на которую мы можем воздействовать. Когда Каббала раскрывает перед человеком все это панно его жизни, она раскрывает в то же время ему возможность развиваться свободно. Но не в плоскости этого мира, в которой заданы все твои условия. Задан ты и твое окружение. И все, что произойдет с тобой и с твоим окружением. Ничего ты в этом
делать не можешь. Как раз на этом все спекуляции.
Это все спекуляции эти самые политические и идеологические и религиозные. А вот развитие снизу вверх к высшему миру, к более высшему состоянию, здесь на тебя ничего не может оказать никакого влияния. Только ты сам.
Высший мир – это более...
Следующее измерение. Ты можешь выйти, приподняться, одновременно оставаясь телом в этом мире. И в этом мире ты будешь и дальше, так сказать, крутиться, сколько тебе положено лет. Ничего ты с этим сделать не можешь. Но приподняться своей внутренней частью, человеком, что называется, в тебе, душой, приподняться над этим миром и начинать ощущать более высший мир, скрытый от тебя сегодня, и существовать в нем одновременно с нашим миром, жить в нем, и остаться, и после смерти тела в нем существовать, раскрыть его для себя. Это в твоих силах.
Душа – это свойство, да?
Душа – это свойство. Это свойство отдачи, которое человек обретает вместе со своим земным существованием. То есть это совсем, вот это единственная возможность. А все остальное нет. Я мог бы здесь ответить, почему тот рождается таким, а тот другим, потому что существует какое-то высшее предвидение и какой-то общий расчет, и потом со всеми будет произведен расчет, кто больше получил, кто меньше.
Это не в рамках нашей передачи.
Это совсем не в рамках нашей передачи, и это совсем не так, как объясняется. И это все очень сложная система природы, которая включает, кроме нашего мира, еще скрытый от нас мир. И оба этих мира, когда человек раскрывает с помощью Каббалы, вот тогда ему становится все ясно. Тогда он не обращает внимания на свое земное существование, потому что понимает, что таким оно должно быть именно для того, чтобы войти в высшую область.
Тогда вот вторая часть его вопроса, он говорит, почему Бог милостив, почему так везде пишется,
а я об не этом вижу, говорят, что Бог так... милостив.
Да, действительно, и он говорит, что это не
я видно. Я с ним об этом абсолютно согласен, я не вижу ничего милостивого.
То есть это что, аллегорически написано, что Бог милостив, добрый?
Написано, создал зло. Единственное, что Бог сотворил, он сотворил зло. Как бы он сам добр и создал зло. И это зло, в нем мы и существуем. То есть я бы сказал, что с точки зрения простого вот этого взгляда на жизнь, я бы, если бы я создал такое, как сделал Бог, я бы за это стыдился. То есть для того, чтобы его оправдать, надо действительно подняться выше нашего мира, увидеть все мироздание, и, может быть, тогда его можно оправдать. Я в нашем мире не вижу никакого, никакой возможности его оправдать. Я всей своей жизнью, я говорю от имени обычного человека, не от себя, обычный человек от всей своей жизни, в своем существовании каждую секунду проклинает Бога. Проклинает. Если он недоволен жизнью, а кто же ему эту жизнь дал? Бог. Значит, он его и проклинает. Своим ощущением, не обращаясь даже к нему специально. Поэтому, кто говорит, что он милостлив, что он добр, я этого не вижу. И никто этого не видит в нашем мире. Для того, чтобы это увидеть, надо подняться выше нашего мира. И тогда ты поневоле станешь не только это ощущать, ты окунешься в эту благодать. И тогда ты станешь праведником, то есть оправдывающим Творца.
Окей, спасибо. Значит, следующий вопрос. По-видимому, от человека, который уже занимается каббалой. В традиционной каббалистической литературе нет прямых упоминаний о шестом чувстве. И так же, как пока нет известия о том, что кто-либо из учеников Лайтмана смог его обрести в результате обучения. В буддизме и других восточных религиях шестым чувством называется разум. А что называется шестым чувством в каббале?
Ну, во-первых, насчет шестого чувства можно сказать, что каббалисты иногда говорят. Я могу показать источники, хотя это не имеет значения. Шестым чувством просто для популярности, для простоты объяснения мы называем экран и отраженный свет. То есть свойство отдачи, свойство выхода из себя. Потому что все мои пять свойств, они построены на том, что я в себе абсорбирую все, что находится вокруг меня. Впитываю в себя и в себе это ощущаю. И вот это ощущение внутреннее в себе того, что я могу впитать из окружающего меня пространства, называется мой мир. Он ощущается внутри меня. А есть возможность ощутить его совершенно в ином отношении к мирозданию, не поглощая в себе, а выходя из себя. Вот этот выход из себя, мы его называем шестым чувством, потому что находится за этими пятью чувствами, вне их, в обратную сторону работает. Когда я, не абсорбируя в себе, ощущаю природу окружающую, а выходя из себя. Вот это называется шестым чувством. Я так это называю, мне проще так объяснять людям. Для простоты. То есть вообще, конечно, это не шестое дополнительное чувство к моим этим же, так сказать, экстрасенсное чувство, что я повышаю ощущения в зрении, в памяти и так далее. Это чувство, которое оно абсолютно построено на ином принципе, не на поглощении в себя, а на выводе себя наружу.
То есть это не разум?
Это не разум, конечно, это не разум, это
не сознание.
Это не сознание, это чувство, которое образуется, раскрывается в человеке под воздействием высшего света, высшей силы. Когда он хочет выйти из себя, желает выйти из себя, он изучает каббалу, и она ему объясняет, каким образом это сделать, к чему стремиться. Вот. Теперь насчет, сколько учеников Лайтмана вышли в ощущение этого чувства или нет, а откуда он знает? Он сам не находится.
Говорит, что пока об этом нет известий.
А никто об этом и не будет говорить. Лайтман сам бы об этом никогда не говорил, если бы ему не надо было пропагандировать каббалу всему миру. Вот и все. И никто из каббалистов, которые жили и существуют сегодня в том числе, не будут признаваться в этом или вообще каким-то образом это рекламировать. Вот давайте посмотрите, кто я и что я. А как он может увидеть и узнать? Ну как может человек, который не изучал математические даже азы, говорить о каких-то великих математических светилах, кто из них больше, кто из них меньше? Так что этот вопрос, конечно, абсолютно скрыт, даже сам вопрос от этого человека, не говоря уже об ответе.
Окей, тогда переходим к следующей части нашей передачи.
И вообще я немножко не понимаю его отношения к этому. Ведь мы не занимаемся каббалой для того, чтобы что-то выиграть там, как в бильярде или в картах. Вот кто-то выиграл из учеников Лайтмана, а кто-то нет. Мы занимаемся ею, потому что природа нам показывает, что это необходимое наше занятие. Ничего другого в нашем мире нет. В мере необходимости. потому как другого нет совершенно занятия человеку, чем заниматься в этом мире. Для того, чтобы выйти в этот высший мир, у нас нет иной методики. Мы ею занимаемся. Насколько каждый может продвинуться, продвигается. Отношение спекулятивное у него.
Мы переходим к блицу. Да, вы помните?
Да, пожалуйста.
Короткие вопросы и короткие ответы, да или нет? Юрий, студент из Москвы, каббалист. Каббалисты ищут высший разум для себя или для всех людей?
Не может искать для себя, только одновременно для себя и для всех людей, как общее целое.
Рита, оперная певица из Германии, спрашивает, правда ли, что каббалисты в прошлом были алхимиками и искали философский камень?
Никогда такого не было. Каббалисты никогда не вкладывали в наш мир философский камень в поиске золота или во что-то высшие силы. Высшие силы отделены от нашего мира. Только подъем к ним и раскрывает их человеку.
Санек, старшеклассник из Омска. Если человек себя изменит, как вы часто предлагаете нам, он сможет читать мысли других людей, подсматривать за ними?
Нет.
Вячеслав, безработный из Питера. Только честно, пожалуйста, каббалисты могут спасти человечество от кризиса?
Если человечество захочет само себя спасти.
Я уже в 9 классе и влюбился только недавно. Зато на всю жизнь. Моя любовь и есть та любовь, которую призывают все религии? Спрашивает Стас из Москвы.
Ну, на всю жизнь, это на ближайшие там пару дней или пару месяцев, может быть. Дай Бог, чтобы на всю жизнь, чтобы было все хорошо, я ничего ему не говорю. Но это совершенно не та любовь, о которой говорит Каббала, конечно. То есть это любовь эгоистическая, то, что есть у него.
Елена Константиновна, пенсионер из Калининграда. Каббала может лечить людей?
Нет. Врач может лечить людей.
Я хороший психолог, правда, работы стало мало. Вот мой вопрос. Каббала – это скрытая форма психологии? Спрашивает Манана из Тбилиси.
Нет. Но психология, она объясняет очень многие явления, которые помогают подойти к каббале.
Хотят ли каббалисты деньги, машину, женщин, ездить по миру? В общем, как все люди. Или вы как монахи? Спрашивает Владислав Смоленский, артист цирка.
Ни то, ни другое. Мы пользуемся абсолютно всем, что есть в этом мире, но в той мере, в которой это нам помогает подняться выше.
Окей, спасибо вам, профессор. Наша передача подошла к концу. И вы, дорогие телезрители, можете задавать вопросы на личном блоге профессора по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». И я обещаю, что на следующей передаче мы ответим на эти вопросы. И если нет, то в течение недели профессор ответит на блоге на эти вопросы. Да. Спасибо всем. До свидания.